Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж». Мы продолжаем нашу программу. Минувшее воскресенье Святая Церковь вспоминала уверение апостола Фомы. И мы откроем нашу программу проповедью на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. А сегодня, во вторник, второй седмицы по Пасхе, Святая Церковь совершает поминовение усопших. Этой теме посвящена беседа священника Алексея Яковлева, настоятеля строящегося храма во имя святой равноапостольной княгини Ольги в Останкине. Продолжит тему наша постоянная рубрика «Радиофорум». Пресс-секретарь Новоспасского монастыря Юлия Стихарева напомнит нам об утраченном некрополе этой знаменитой московской обители. В завершении программы в эфир выйдет еще одна традиционная рубрика «Территория семьи». Ее постоянная ведущая, председатель межрегионального движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко, как всегда, будет обсуждать самые актуальные вопросы взаимоотношения семьи и государства.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, сейчас вы услышите проповедь протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сказанное за божественной литургией праздник воспоминания уверения апостола Фомы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы вновь с вами прославляем воскресшего Христа Жизнодавца, Антипасха. Вроде бы, если разбирать это слово, то современный человек скажет, какой-то у них праздник атеизма, противопасха. Но анти здесь употребляется в другом смысле. Анти вместо пасхи. Мы не можем праздновать и совершать такой же чин, который мы совершали в день Святой Пасхи, но мы все равно каждое воскресенье в течение всего года будем петь пасхальные гимны, или лучше сказать, гимны воскресшего Христа Жизнодавца. Воскресение Христово ложится таким каким-то очень мягким пластом на наше сердце. Мы принимаем, мы радуемся Пасхе Христовой, особенно тот, кто совершал какой-то подвиг в течение Великого Поста, конечно же, с особой радостью встретил Пасху Христову. Но Пасха Христова по сей день или Воскресение Христово является камнем преткновения для очень многих. Потому что многие верят в это и не верят. Но в этом нет ничего странного. Может быть, даже в этом нет ничего страшного, потому что человек, в конце концов, в течение своей жизни приходит к пониманию воскресения Христова. Не верили в воскресение Христова и его ученики. Помните, когда жены мироносицы первыми пришли ко гробу, то воскресший Господь дал им увидеть тайну своего воскресения. Ангелы возвестили им, что Господь воскрес. А Мария Магдалина увидела воскресшего Христа своими очами. И когда вот они говорили ученикам, вернувшись от гроба, о том, что Христос восстал от смерти, то Священное Писание передает, что они не поверили им, не Яше и другим ученикам являлся Господь. И все они были все равно в неверии и в смущении. И когда Господь, мы сегодня слышали в Евангелии, явился ученикам, которые собрались в Симонской горнице, дверями затворенными, потому что они боялись иудеев, которые распяли Господа и теперь могли бы отомстить Его ученикам. Они собирались тайно, собирались вечером, собирались с закрытыми дверями, на большие запоры, засовы закрывали двери. Тогда Господь явился им дверями затворенными. То есть для них очень важно, так бы Он бы прошел через двери. Но они почувствовали Его и божественную сущность, и Его воскресение. Что, какие первые слова Господь сказал ученикам? Он говорит им: «Мир вам!» Они были в смятении, они были в смущении, они потеряли внутренний мир. У них в душе оставался только один страх. Они больше не могли ни о чем думать, они опасались за свою жизнь, они осмысливали то, что было в земной жизни Христа Спасителя, для чего, почему и как так закончилось, что Его распяли. Хотя не было ничего необычного, и ученики Христовы знали об этом и читали Священное Писание. И ведь воскресение Христова не было случайным. Оно было по Писанию, как мы и поем сегодня вечером. И воскрес третий день по Писанию. То есть об этом уже не раз было сказано святыми пророками, о том, что Христу придется пострадать и воскреснуть в третий день. Но они не могли вместить этих слов в себя. Им было страшно. И вот Господь своим первым явлением возвращает им внутренний мир. Затем что Он им сказал? Он обличал их за неверие их. Но у них уже не было этого неверия. Они увидели Божественного Учителя, который не просто прошел дверями затворенными, показывая свою божественную сущность, а вдруг это дух, а вдруг это какая-то галлюцинация. Тогда Господь попросил у них есть. И ел с ними мед. Конечно, был мед, хлеб, конечно, была вода. Конечно, сердце выпрыгивало учеников из груди, потому что они увидели своего воскресшего Божественного Учителя. У них была глубочайшая радость, но среди них не было апостола Фомы. И в этом тоже глубочайший промысел. Промысел того, что какие могут быть последствия того, что человек не будет верить в воскресшего Господа. Почему вот сегодня помяну воскресение, мы празднуем Фому, который не поверил в воскресение Христа. Фома неверующий, называем его. Хотя он не был неверующим, он был сомневающимся. Он сомневался в воскресении Христова. И вот второе воскресение по Пасхе, оно именно и посвящается всем тем людям, у которых всегда возникнут после Пасхи сомнения то, что было воскресение Христово. И что происходит с таким человеком? Вот представляете, ученики, все ученики поверили в воскресение Христово. Их сердце было наполнено глубочайшей радостью. Может быть, той радости, которую мы испытываем в день Пасхи, когда мы после ночной службы христосуемся, разговариваемся, делимся этой пасхальной радостью. И нам совершенно непривычно видеть человека, который в этот день грустит. Но какая может быть печаль в этот день? Какая может быть скорбь, которая затмит праздник воскресения Христова? Нет такой печали, нет такой скорби, нет такой боли. Мы не понимаем таких людей. А вот среди апостолов приходит после уже того, как явился им воскресший Господь Фома. Ученики взахлёб, перебивая друг друга, его собратья, собратья апостола Фомы, рассказывают о явлении воскресшего Господа. Но сначала Господь явился женам мироносицам, потом отдельно Марии Магдалины, потом Емаусским спутникам, потом другим апостолам. Помогать? Нет, я не верю. И не поверю до тех пор, пока сам не увижу и пока сам не осижу. Пока не вложу перстни свои в раны его, гвоздиные и в ребра его. И он не мог радоваться, он томился все эти дни, потому что он не поверил в воскресение Господа. Конечно, Господь попустил это для того, чтобы ответить вопрос на тех миллионы людей, сомневающихся в воскресении Христова. Он знает, что воскресение Христова – это камень преткновения для многих людей. Но это и основа нашей веры, говорит апостол Павел. Если Христос не воскрес, то тщетна наша вера и напрасно наше упование. То есть, если Христос не воскрес, то мы мертвецы. Мертвецы, которые также умрем и попадем в неизвестность, в лучшем случае. В худшем попадем в ад и будем томиться в аду, как все ветхозаветные люди, от святых до грешников. Но если Христос воскрес, если Христос победил смерть вместе с плотью человеческой, значит, Он каждого из нас, верующих в Него, ввел в эту вечную жизнь. Если Христос воскрес, значит, и мы имеем жизнь вечную. Значит, не заключена наша жизнь в эти вот земные рамки, в эти 70, от силы 80 лет земной жизни. Значит, перед нами еще вечность, вместе со Христом, вместе со святыми, вместе с ангелами, вместе с нашими родными и близкими, которые живут сегодня или которые ушли в мир иной. Некоторые плачут у гроба. Вот я отпевал на второй день Пасхи утопшего. Подходит одна бабушка и говорит: «Ну, Татьяна, прощай, больше мы с тобою никогда не увидимся». Я говорю: «Сколько увидишься?» А та бедная даже плакать перестала от страха. Потому что, может говорить так неверующий человек: «Скоро мы не увидимся». Но верующий человек понимает, что он, наоборот, скоро увидится. И будет в той жизни прославлять воскресшего Христа, где нет ни скорбей, ни печали, ни воздыхания. Только одно блаженство. Как все это будет, мы не можем себе представить. Мы можем сравнивать, мы можем говорить, но апостол Павел говорит: «Да ничего вы не знаете». Он был восхищен до третьего неба. И вот апостол Павел, один из ученых мужей, говорит, что я видел и слышал неизреченные глаголы. То есть самый ученый муж не мог выразить языком своим, земным языком, то, что он видел там, в Царстве Небесном. Он говорит: «Вы не знаете, что Господь уготовил любящим его? Ухо человеческое не слышало. Очи человеческие не видели, и на сердце человеку не приходило все то, что Господь уготовил любящим Его». Мы не представляем, что такое воскресение Христово, но в то же время воскресение Христово является для многих людей и по сей день, для кого соблазном, а для кого безумие. Потому что человек коленный, смертный, он не может представить, как будет после смерти воскресенье. Как после небытия может быть бытие? Он думает о том, что и душа его умирает вместе его с бренным телом. Он думает о том, что душа его разлагается вместе с его телом. Но есть законы физики, которые сегодня открыты всему миру. И ничего, что есть в этом мире, не может исчезнуть, это закон. Может только перейти в другие формы, обрести другие формы, скажет вам любой философ, любой ученый, но не может никогда исчезнуть. Так же, как не может исчезнуть наше бренное тело, которое превращается в землю и земли жарой, и было создано и воссоздастся во время второго пришествия. Так и душа наша не может раствориться, приобретая иную форму, иную сущность в обителях Отца нашего Небесного. Поэтому очень важно сегодня Господь отвечает каждому неверующему человеку на этот вопрос. Но отвечает очень эмоционально через пример апостола Фомы, который целую неделю мучился, томился. Те, кто поверили апостолу, они радовались. Те, кто верит сегодня в воскресшего Христа, радуются Пасхе Христовой. Радуется событиям воскресения Христова. А тот, кто не верит во Христа, пусть посмотрит на апостола Фому, который мучился целую неделю. А ведь много людей, которые мучаются без Христа и без веры всю свою жизнь, томятся, как апостол Фома, переживают. В то же время, конечно, есть ученые разумные. Есть те люди, которые говорили о том, что Господь не воскрес, что было Его призрачное страдание. На что опять-таки отвечает вот этот пытливый ум апостола Фомы, который, как и многие, хотят сначала потрогать, пощупать, вложить, а потом только поверить. Господь явился в восьмой день, то есть сегодняшний день, по Пасхе вновь святым апостолам. Вновь Он их благословил и сказал им замечательные слова, возвращая им внутренний божественный мир. «Мир вам!» А затем обратился к Фоме. «Фома, подойди и осяжи меня, потрогай меня, и не будь не верен, но верен». Восторг апостола Фомы от встречи со Христом был такой, что он уже не потребовал, чтобы вложить свои персты в его раны. Он сразу воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Эти слова очень важны и значимы для нас. Это первое такое свидетельство о том, что Христос является Богом нашим. Сейчас ходит много людей, различных сектантов, которые говорят о том, что Христос не является Богом. Он может, говорит, являться Сыном Божьим, но не являться Богом. Тогда мы говорим, что вы не верите нам, поверьте Священному Писанию, в котором исповедует апостол Фома Христа Богом. И в этом нет ничего странного, потому что сам Христос сказал своим ученикам: «Кто видел меня, тот и видел и Отца моего». Поэтому апостол Фома и исповедует Христа своим Богом. И для нас важно это исповедание. Через апостола Фому мы тоже приобретаем глубочайшую веру воскресшего Христа. Пусть от нас уйдет всякое сомнение, всякое смущение, которое точит наши души и наши сердца, которое вводит нас в заблуждение этой земной жизни. Пусть мы сегодня также уверимся в том, что Христос действительно воскрес. Эта глубочайшая вера пусть произведет в нас внутреннее изменение, как она некогда произвела внутренние изменения во святых апостолов, которые пошли, в том числе и апостол Фома, по всему миру проповедовать о воскресшем Господе. Они стали подлинными свидетелями этого воскресения. Помните, как говорит апостол Иоанн Богослов, что мы не только слышали слова Христа Спасителя, мы своими глазами видели Его, и мы своими руками осязали Его. Поэтому для них уже ничего не было страшно в этой жизни. И не было ничего важнее, чем проповедь о воскресшем Господе. Проповедь даже до смерти. И сегодня Святая Церковь призывает нас не смущаться, не сомневаться, а жить согласно той проповеди, той жизни и смерти, которую нам открывает Церковь, чтобы мы в жизни своей всегда были свидетелями воскресшего Господа. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Сегодня Святая Православная Церковь совершает поминовение усопших. В народе мы ласково называем этот праздник Радоницей. Тему продолжает священник Алексей Яковлев, настоятель строящегося храма во имя святой равноапостольной княгини Ольги в Останкине.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, на второй неделе Пасхи, во вторник, Святая Церковь молится о усопших. И этот день называется Радоница. Вероятнее всего, происходит от слова «радость». Потому что молитва о усопших – это всегда радость, потому что каждый из нас знает о том, что смерти нет, что Христос своей смертью победил смерть. И нет уже находящихся в гробах, потому что Господь даровал им жизнь. Хотя и тело человеческое умирает, но душа его пред Богом. И вот в нашей жизни очень много поводов о том, чтобы почувствовать свою связь с нашими предшественниками. Мы с вами знаем о том, что даже Христос, Спаситель, в своей проповеди приводил притчу о богаче и Лазаре. И рассказывал о том, что богач – совершенно эгоистичный человек, который любил только себя, который занимался только угождением себе. Он, когда умер и оказался в аду, он просил Авраама о том, чтобы тот послал Лазаря к его братьям, чтобы они не оказались на месте мучений. Мы видим, что этот богач в аду, будучи даже вот в жизни своей абсолютным эгоистом, он стал заботиться о тех живущих, чтобы их предупредить, чтобы они в этом месте мучений не оказались. И уж тем более, если человек жил благочестиво, если человек горячо любил Бога, если человек любил других людей, он, безусловно, продолжает заботиться о тех, кто ему дорог был при жизни, или о тех, которые идут тем же путем, которым в свое время прошел он. Мы с вами знаем о том, что святые, они заботятся о тех, которые обращаются к им за помощью. Знаем о том, что, например, преподобный Сергий, игумен Троицы Сергиевой Лавры, он по-прежнему заботится о своей лавре, о тех, кто живет в ней, как о монашествующих, так и о тех, кто учится в семинарии, в академии. Мы знаем о том, что благоверному князю Даниилу мы молимся о том, чтобы Господь даровал, если мы приезжаем в Москву, чтобы даровал успех в наших делах, может быть, даровал жилье, потому что он, как основатель Москвы, он продолжает оставаться и ее хозяином. И вот как это происходит в жизнях святых, точно так же это происходит и в жизнях наших родных, уже отшедших Богу. Потому что мы для них дороги. Мы для них, как были дороги при жизни, так же дороги мы им и после того, как они отходят к Богу. Еще более того, они уже оттуда лучше видят, что нам полезно для нашей души и что для нас вредно. И если имеют дерзновение пред Богом, то, конечно, за нас молятся. И вот мне хотелось бы привести такой удивительный пример общения умерших и живых, вот, которые рассказали мне всего лишь месяц назад. Одна женщина, она преподает в академии рядом с нашим храмом. Она мама шестерых детей, и в свое время я с ней познакомился. Это прекрасный, совершенно замечательный и ученый, и преподаватель, и верующий человек. Ее супруг также был человеком глубоко верующим, и при этом, что, конечно, редкость, очень хорошо зарабатывавшим. Он прекрасно зарабатывал и как директор, и как еще и преподаватель, лекции которого очень ценились, и за эти лекции очень хорошо платили. И вот, постепенно воцерковляясь, ему как-то стало тяжело быть директором, и так как денег было совершенно достаточно для жизни, то он остался только преподавать, причем не так много. Потому что, в принципе, то, что было сделано, уже служило необходимой поддержкой, помощью для нормальной жизни семьи. Он стал алтарником в храме Благовещения и был прекрасным, замечательным человеком. Когда случилась трагедия, на перекрестке недалеко от храма Благовещения отца Дмитрия Смирнова столкнулись две машины, и одну из машин отбросило на вот ту пару, про которую я вам рассказываю. И вот супругу подбросило вверх, а его убило. И вот получилось так, что она осталась, она была беременная как раз шестым ребенком, вдовой с 5 детьми. Через 2 дня родился 6-й ребенок, и, конечно, это очень большая такая трагедия, потому что каждый из нас понимает, что остаться мамой с 6 детьми – это не так просто. Но вот Господь, чтобы подкрепить ее, чтобы утвердить ее, дарует ей такой удивительный сон. Она во сне видит своего мужа, который говорит ей: «Ты не беспокойся, не волнуйся, у меня все хорошо, я работаю». А про себя она рассказывает, слышит такие слова в институте, в православном институте прогнозирования. Вот такие странные слова. А он добавляет: «В отделе по борьбе с алкоголизмом». Она даже во сне удивляется тому, что он сказал. Вот. И сообщает ей номер телефона. На утро она просыпается, записывает этот номер телефона. И по этому номеру телефона звонит. Трубку берет женщина. Вот вдова рассказывает свою историю. А женщина говорит: «Как хорошо, что вы позвонили. У меня тоже случилось горе. У меня сын утонул в состоянии вот опьянения. И поэтому замечательно, что вы позвонили. Будем друг друга поддерживать, молиться друг за друга». И с одной стороны удивительно то, что существует этот номер телефона. С другой стороны удивительно то, что этот звонок поддержал другого человека. Но еще более удивительно было то, что эта женщина вечером перезвонила и сказала: «А вы знаете, я ведь тоже пью. И уже с утра думаю о том, как и где выпить. И то, что вы мне позвонили, это стало для меня такой вот радостью и утешением, и опорой, что Господь вот это желание от меня отъял. Огромное вам спасибо за ваш звонок». Вот такой удивительный случай, когда Господь для того, чтобы подкрепить человека, для того, чтобы не дать человеку разунываться, чтобы утешить человека, Он дает вот такой сон. И, безусловно, наши умершие, они заботятся о нас с вами. Я думаю, что каждая в своей жизненном опыте имеет такие примеры. Все святые, они глубоко чтили своих предшественников. Они старались им подражать, безусловно, старались за них молиться. Рассказывая о своем супруге, эта женщина говорит о том, что для каждого верующего человека объективно и понятно, что смерти нет. И поэтому радуют дети, радуют и знания о супруге, что он, будучи прекрасным человеком, безусловно, не останется без милости Божией. Для всех верующих людей смерть не является чем-то страшным, потому что это встреча с тем, ради которого они жили всю жизнь, ради которого они заставляли себя отказаться от плохого, понуждали себя к доброму, понуждали себя к телу не тех или иных добродетелей. И вот эта встреча, она бывает ожидаемая. Интересно то, что у русских людей, у простых русских людей, никогда не было страха смерти. А напротив, заранее они готовились к ней, как и учили все святые: «Помни о последнем и вовек не согрешишь». Люди старались приготовить смертное, готовили и тапочки, и одежды, готовили и деньги для того, чтобы можно было их похоронить. И смерти нисколечко не боялись, относились к ней совершенно спокойно. Вот в нашей практике, в моей практике, тоже такой удивительный пример есть. Я рассказывал о нашем проекте по возрождению северных деревянных храмов. И вот однажды, приехав в одну деревню, я встретился с 92-летней бабушкой, которая каждый день ходила в часовню, в ней молилась, благодаря чему часовня сохранилась. Звали ее бабушка Зоя. Часовня была такая сизая, такая ветхая, что вот если смотреть с часовни на небо, то можно было как через сито видеть небо, облака, потому что такие ветхие были доски потолка и доски крыши. И вот эта бабушка, 92-летняя, она говорит: «Сыночек, помолись за меня, все, живу-живу, никак Господь меня не призывает». Вот удивительное дело. С одной стороны, если на Западе стараются никак не напоминать о смерти, и даже вот если мы, например, по каким-то фильмам американским можем видеть, как хоронят, это зеленая лужайка, гроб, и никогда не бывает, чтобы гроб опускали, чтобы бросали землю, потому что считается, что это может повлиять на психику, это может людей травмировать и прочее, прочее. когда вот зеленая лужайка, красивый гроб, вот, земли, чтобы вообще не было видно. Попрощаясь с человеком, все ушли, и только после этого этот гроб закапывают, чтобы не травмировать психику людей. Для русских людей смерть это не является чем-то страшным и ужасным, если человек верующий. Это встреча с воскресшим Христом. Очень важно то, что русские люди, они очень чтут своих умерших. И часто бывает так, что человек просто так прийти в церковь не может. Но вот если сказать ему о том, что можно пойти помолиться за усопших, за маму, папу, за дедушку, то это часто сподвигает человека. И вот в этом плане поминание усопших, это имеет еще и миссионерскую такую составляющую. И когда вот кто-то из нас с вами идет в храм для того, чтобы помолиться на родительской или субботе, или на Радонице, то он может пригласить и своих коллег, может пригласить и своих соседей. И это, может быть, станет первым шажочком их в церковь, первое знакомство их с храмом. А если нет, то тогда можно предложить им написать записочки, которые вы передадите священнику, который помолится о их родных и близких. И это часто бывает самый действенный способ для того, чтобы вот человека, которому не хочется ни о чем думать, о духовном, чтобы этот человек потихонечку пришел бы к Богу, пришел бы в церковь.
Батюшка, вот есть еще две крайности в нашем почитании усопших. Одни очень печалятся о том, что они в этот день, ну, где-то они в отъезде или живут далеко, они не могут посещать могилы своих близких и ухаживать за ними, и могила находится в запустении. И люди об этом очень скорбят. У меня вот мама беспрестанно в этом кается. А другие, наоборот, стремятся вот заранее, только снег сошел, уже побывать, все убрать, почистить там, но при этом часто не идут в храм. Вот как вы эти два случая прокомментируете, что ли? Как вы людей вообще наставить? Как с этим быть?
Я думаю, что за могилками, безусловно, нужно ухаживать. Но это не обязательно делать к моменту Радоницы. Потому что вот мне дедушка, например, говорил о том, что ты старайся больше в храм ходить. Я еще не был тогда священником. Старайся больше ходить в храм, за меня в храме молиться. Потому что что толку ты будешь приходить там уже косточкам, которые там почти разложились в земле. Вот лучше ты за меня в храм и Богу помолись. Ведь мы молимся не о теле, хотя тело – это то, что является вместилищем души, и то, что в христианстве также почитается. Но мы молимся о душе. И вот если мы заботимся о телесном, то земля и сей в землю отыдешь. То есть нужно понимать, что это кусочек праха, то есть это земля. Но нам, конечно, в первую очередь нужно заботиться о душе человека. Вот когда человек живет, то он сам может сходить в храм, он сам может перекреститься, поставить свечку, сам может помолиться, сам может кому-то сказать «прости», сам может за себя какое-то доброе дело сделать. Когда человек умирает, он за себя сделать уже ничего не может. Это как контрольная работа. Когда мы сдаем контрольную, то уже в ней ничего не можем изменить. Но мы, живущие, можем за человека сделать доброе дело, можем за человека поставить свечку, можем за него помолиться. И вот в этом случае Господь это принимает и за человека, и нас без милости своей не оставит. Поэтому, безусловно, нужно в первую очередь заботиться о том, чтобы была молитва за его бессмертную душу. Это ему нужно. Не то, что кто-то позаботится о его прахе, хотя это, в принципе, неплохо, и нужно заботиться о прахе. Но в первую очередь, чтобы за него помолились, чтобы, памятуя о нем, сделали бы какое-то доброе дело. Поэтому о могилках можно заботиться и нужно, но в первую очередь нужно сходить в храм, потому что мы молимся о бессмертной душе и молимся бессмертному Богу. И только в молитве мы соединяемся с тем, кто почил, и он радуется о том, что мы предстательствуем за него. Радоница не случайно так называется, потому что это радость о воскресшем Христе, и это радость о том, что нет смерти, что Христос победил смерть, что жизнь жительствует, и в свое время каждый из нас увидится с теми, за кого молится, и кто ныне предстательствует за ним в Царстве Небесном.
У нашего микрофона был священник Алексей Яковлев, настоятель строящегося храма во имя святой равноапостольной княгини Ольги в Останкине.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
У нашего микрофона пресс-секретарь Новоспасского монастыря Юлия Стихарева в записи по телефону.
Общность земного бытия и неизбежность кончины сближают всех живущих на этом свете. Не будем забывать об этом и преклоним головы перед памятью поколений, которые прошли раньше нас. Так писал доктор богословия протоиерей Ростислав Лозинский. Один из главных памятников Новоспасского монастыря, расположенного в Москве, некрополь, он не сохранен. Он полностью уничтожен в 20-е годы прошлого века. Его восстановить невозможно. Но когда-то треть территории монастыря представляла собой кладбище. Еще сегодня вдоль монастырских стен расставлены памятники. Они как осколки былых времен, когда кладбище в сознании человека было свято место, квинтэссенция религиозного самосознания, Нива Божия. Умершие и положенные в кладбищенскую землю – это только посев, но будут и всходы. Во вторник, второй седмицы после Пасхи – Радоница. Радость встречи с теми, кто покинул этот мир. Этот день как напоминание о том, что у Бога все живы. С конца 15 века в земле Новоспасского монастыря хоронили. Сюда похристосоваться со своими предками прибывали все цари династии Романовых. В земле обители погребены разные люди, больше всего известные. Некрополь не изучен. Сотрудниками музея палаты бояр Романовых прочитана одна надпись над гробе. Она относилась к повару бояр Романовых, который был удостоен чести быть погребенным в этой прославленной обители. Повар, наверное, был знатный. Некрополь, точнее то, что от него осталось, еще предстоит изучать. Здесь были погребены известный живописец Федор Степанович Рокотов. С его портрета на нас смотрит императрица Екатерина II. Судьба благоволила к художнику. Придворные наперебой заказывали ему портреты. Их портреты прошли через века, оставляя память. А сам художник в последние годы своей жизни работал мало, не мог, плохо видел, почти ослеп, жил безвыездно в Москве. Был похоронен племянниками на кладбище Новоспасского монастыря. Смерть его прошла незамеченной среди современников, и сейчас его могила неизвестна. У входа в усыпальницу бояр Романовых был захоронен Николай Александрович Алексеев, городской голова. Городской глава по тем временам заведовал городской управой, исполнительным органом городской думы, ведущий всем городским хозяйством. Прием и ведение собственного коммерческого дела Алексеев отчасти перенес в дела общественные. Город под его рукой стал похож на крупного коммерсанта, рачительного и со смыслом вкладывающего деньги в те или иные мероприятия по благоустройству Москвы. Все городские дела решались мгновенно. Николай Александрович, обладая горячим темпераментом, силой воли, решительностью, не терпел проволочек, откладывания рассмотрения вопроса на какой бы то ни было срок. На заседаниях Думы, если какой-то вопрос не находил сочувствия у большинства, Николай Александрович кипятился и говорил: «Я нахожу, что предложение необходимо привести в исполнение, а если господа гласные отвергнут его, то заявляю, что оно будет произведено из моих личных средств». И сделал на самом деле для Москвы очень много. Он завоевал большое доверие горожан, особенно купеческого и мещанского сословия, так как по определению современников был не из тех, кто гоняется за дешевую, но громкую рекламную филантропией. Он в благотворительности был прежде всего делец и практик, бестолкового швыряния деньгами, как своими, так и общественными, на дела, скрывающиеся под маской благотворительности, терпеть не мог. Свое жалование городского главы, а это по тем временам было 12 тысяч в год, отдавал на городских служащих. Кладбище Новоспасского монастыря. Сложно сплетение исторических связей здесь удивляет. Все на земле оставляет след, по которому мы идем. И Радоница – еще одно напоминание. Многие мертвые телом остаются живыми в памяти народной. Сейчас на земле некрополя прекрасный монастырский сад. Здесь посажены абрикосы, их около 50 видов, и он цветет. И это, наверное, лучшая память о тех, кто жил до нас.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Это была в записи по телефону пресс-секретарь Новоспасского монастыря Юлия Стихарева. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о том, что встречает нашу семью в современном мире. Мы говорим об опасностях, мы говорим о том, как нам относиться к этим опасностям и что делать с этими опасностями. А иначе нельзя, потому что если мы только будем знать о том мраке, который нас окружает, о тех опасностях, которые идут на семью, но ничего при этом не будем делать, то очень быстро впадем в уныние и очень быстро перестанем быть способными защищать нашу семью. А это не входит в наши задачи. Сейчас общественность широко обсуждает документ, который подписало наше государство. Он называется «Конвенция о защите детей от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации» и предполагает как раз принятие определенных мер для того, чтобы наши дети не подвергались этой опасности. Несмотря на такие хорошие посылы, конвенция уже вызвала ряд нареканий у родителей, у общественности, у правозащитных организаций. И я вам приведу примером несколько статей этой конвенции, которые вызывают самые большие наши опасения. Статья номер 6 «Просвещение детей», которая предполагает принятие мер, направленных на обеспечение включения в программы начального и среднего школьного образования информации для детей об опасностях, связанных с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием, а также информации о способах защиты себя, адаптированной к их развивающимся способностям. Наверное, можно было бы порадоваться такой мере, но сразу скажу то, что вызывает наши опасения. Для того, чтобы рассказать детям об опасностях сексуальной эксплуатации, в первую очередь детям нужно рассказать о том, что вообще такое, простите, секс. Вот то, что сказано в конвенции. И таким образом, рассказав первокласснику об этой стороне жизни человека, а нормальный ребенок в этом возрасте еще об этом не думает, если, конечно, его не развратила информационная среда, в которой он находится, вот рассказав это ребенку, мы тем самым его сами развратим собственными руками. Поэтому это как раз и вызывает самые большие нарекания. А также дальше, статья номер 8. Меры, рассчитанные на широкую общественность. Пункт 1. Каждая сторона содействует проведению разъяснительных кампаний, рассчитанных на широкую общественность и направленных на распространение информации о явлении сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей и тех предупредительных мерах, которые могут быть приняты. Как это может выглядеть на практике, мы знаем кампании, в которых множественные случаи сексуальной эксплуатации детей будут осуществляться, ток-шоу, будут нам предъявлять различные случаи такого поворота событий, мы будем обсуждать, хорошо это или плохо, мы будем дискутировать на темы, которые не являются таковыми, то есть, как сейчас принято называть, дискутабельными. Нельзя обсуждать, можно ли спать с ребенком. Это, в принципе, за гранью человеческого сознания. Это не норма, и нормы никогда быть не может. Но поскольку мы начнем это обсуждать, то постепенно нас подведут к тому, что мы можем даже осуществлять выбор, делать это или не делать. То есть растабуирование темы сексуального насилия в отношении детей. Вот что несет за собой такая кампания. И далее, третий пункт статьи 8. Каждая сторона поощряет средства массовой информации к распространению надлежащей информации обо всех аспектах сексуальной эксплуатации, сексуального насилия в отношении детей. Я думаю, что вы все со мной согласитесь, что это у нас и так уже осуществляется, но не в том контексте, который может защитить наших детей. Это все печально, потому что картина общих процессов в мире заставляет нас думать о том, что опасность намного выше, намного больше, чем только то, что описано в этой конвенции. Когда мы говорим о том, что нас пугает в статье 6 «Просвещение детей» Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, мы говорим, исходя из позиции собственного опыта правозащитной деятельности. Ряд организаций, начиная с 90-х годов, останавливали программы полового просвещения для наших детей, которые благодаря нашей неразборчивости, благодаря нашей открытости,
ложной открытости в это время, отсутствие защиты в государстве от таких программ, они хлынули нас сплошным потоком. И в результате была не только принята программа полового воспитания российских школьников, которую продвигала Екатерина Лахова, но были внедрены в нашу систему образования многочисленные программы профилактики ВИЧ-СПИДа, которые предполагали как раз просвещение детей в вопросах пола и как раз не всех аспектах, которые для них полезны. А также есть программы с конкретными названиями «Холис», «Хоуп» и программа «Шведская ассоциация сексуального образования», которая охватывала нашу страну просто конкретными регионами – северо-запад, центральная часть. По 3-4 года реализовывались эти проекты, сначала на деньги ШАСО, а потом организаторы этих проектов в России должны были встраиваться в бюджет. Анализируя методики, заключенные в этих программах, можем сказать, что есть основные механизмы, которые неизменно из программы в программу перетекают. Один из них – это ломка стыда, когда на первой встрече с детьми, которых просвещают такие горе-просветители, на них вываливают такой объем сведений об интимной стороне жизни человека, который для детей в этом возрасте просто опасен. И дети впадают в состояние шока, а потом с ними происходит то, что психологи называют выгоранием и ранней смертью души. Вот это заключено в каждой программе полового просвещения для наших детей. Механизмы включают в себя также концентричность подачи материала, захват зоны ближайшего развития ребенка, когда особое внимание уделяется тому, чтобы дать информацию, которая не является актуальной для данной возрастной группы, но захватить как бы следующий этап развития и создать доминанту на тех вопросах, которые не входят в естественную орбиту внимания ребенка. Собственно говоря, мы все это с вами видели в этих программах и должны понимать, что это очень серьезная опасность. Последствия внедрения этих программ очень часто просто не корректируются никаким образом, и мы получаем результаты в виде растления и развращения целых поколений. Вместе с тем мы должны уделить особое внимание процессам в Европе. Мы говорили с вами об опасности гендерной идеологии, которая зародилась в Америке в 80-е годы. Тезисы гендерного равенства были подхвачены феминистками. Потом были большие мероприятия, международные конференции, Амстердамский договор, Пекинская платформа действий. И вот Пекинская платформа действий как соглашение о новом направлении деятельности мирового сообщества стала как раз основы для гендерной идеологии, вошедшей в обязательства стран, вступающих в Евросоюз. Итак, отныне любое государство, которое хочет вступить в это сообщество, Евросоюз, должно сделать гендерную идеологию основным принципом в своей государственной политике. Ни много ни мало. А что же такое гендерная идеология? Гендер означает социальный пол, который вовсе не обязательно должен совпадать с биологическим. Принятие гендерной идеологии, или как он еще имеет название, гендер-мейнстриминг, означает отмену биологического пола. Идеологи гендера заявляют, что человек – существо бесполое, таковым он и рождается, поэтому детей нужно воспитывать без осознания собственного пола, а подросткам нужно предлагать выбирать, то есть конструировать этот пол как конструктор из кубиков Лего. И в результате мы видим, что сейчас Франция вводит гендерное просвещение в школах 6 лет, где детям как раз это и будет рассказываться. Мы видим во Франции бурю эмоций вокруг принятия закона «Брак для всех», который предполагает равенство прав однополых сожительств и традиционной семьи. Мы видим движение в России в эту сторону, когда очень агрессивно идет пропаганда гомосексуализма, когда, например, СМИ предъявляют нам такую информацию, что в России появится коммерческая регистрация однополых браков. Кто-то где-то что-то там пытался заработать, создать какую-то общественную регистрацию, но все новостные блоки были наполнены этой информацией, и это означает, что нас приучают к такой мысли. Сначала коммерческая регистрация, потом узаконивание сожительств не в ранге брака, в той форме, которая принята в Европе, когда будут налоговые льготы, налоговые послабления, какие-то преференции для людей, которые создают такие сожительства, а потом мы подойдем к той же стадии, к которой подошел Париж. Но в Париже против этого закона «Брак для всех» вышло 1,5 миллиона человек. А сколько выйдет у нас – это вопрос. Поэтому сейчас мы должны понимать с вами, что и Конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации, и экспансия гендерной идеологии в Европе, да и в России – это очень серьезная опасность. Я напоминаю вам, что в Государственной Думе по-прежнему находится закон о гендерном равенстве, который Россия приняла в первом чтении в 2005 году, и который пока является угрозой для нас, для всех. Он вводит приоритет прав извращенцев и позитивную дискриминацию нынешнего большинства. Попытки принять закон о втором чтении не прекращаются с октября 2011 года. Поэтому нам нужно быть очень серьезно настроенными в отношении этой опасности. Нам нужно следить за признаками этой опасности. И главное определиться, хотим ли мы, чтобы извращения стали нормой нашей жизни, чтобы наши дети начали выбирать свой пол, а не шли по жизни в русле тех ценностей, которые передали нам наши родители и которые мы хотим передать нашим детям. Вот с этим нам нужно определяться. Времена стремительно ускоряются, и появилась очень серьезная опасность уничтожения семьи как института. Об этом одна из представительниц так называемое ЛГБТ-сообщество на днях поведало миру. Она сказала, что главная цель их сообщества не узаконить так называемые однополые браки, а уничтожить традиционную семью как факт. Вот это и есть та самая главная опасность, против которой мы все должны выступать. Давайте будем защищать наших детей во все времена. Не будем их предавать и помнить о том, что наша ответственность за них – это не только наша обязанность, наше право, но и наше счастье. Микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего Андрея, Аллы, отрока Никиты, Александры, Екатерины, Юрия, младенца Марка, Татьяны, Фатини, Зои, Нины, Михаила, болящей Анны, болящего Владимира, Марии, Нины, Анатолия, Евгения, Елены, отрока Александра, Татьяны, Владимира, Светланы, болящей Таисии, Никиты, Елены с очадами, отроковицы Анастасии, болящей Ольги, Василия, Евгения, Веры, Вячеслава, болящего игумена Ефрема, болящей монахини Варвары, иерея Петра, болящего Алексея, Таисии, болящего Евгения, Александра, болящих Владимира и Виктора, Тамары, Дмитрия, Людмилы, Надежды, Владимира, Павла, болящего Михаила, Фатинии, Елены, болящих Виталия, Бориса, Олега, Евгения, болящей Валентины, болящих Александра, Александра, Нины, Владимира, Елены, болящей Елены с очадами, болящих Владимира, Александра, Ирины, Татьяны, Марии, Натальи с очадами, Ольги, Сергия, Любови, болящего Игоря, Игоря, Александры, Натальи, Бориса. Спаси вас, Господь!